кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это программа «Кошелек» в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Мария Меркулова. И новости экономики сейчас будем разбирать вместе с доктором экономических наук, заведующим кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова Константином Ордовым. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Васильевич, то, что больше всего привлекло внимание 24 января, давайте с этого и начнем, это, конечно же, курсы иностранных валют, которые резко взлетели, и курс рубля, который, в общем, стал значительно и заметно проседать. Достигал сегодня доллар выше, ну, вот этой планки 79 рублей, даже забирался выше, евро превышал 89 рублей, но потом Банк России предпринял некоторые меры, то есть приостановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, и, в общем-то, рубль стал слегка корректироваться. Насколько эта мера эффективна, какие еще предстоит предпринять ЦБ, и какие он в итоге предпримет?
Ну, мы с вами понимаем, что Центральный банк в диапазоне 72-78 рублей за доллар чувствует себя вполне комфортно, и мы уже не первый год находимся в этом диапазоне, поэтому, собственно, он и не предпринимал до этого никаких мер. Сейчас, когда мы приблизились 79-80, стало более отчетливо видна забота Центрального банка об устойчивости курса рубля. Собственно, макроэкономические предпосылки скорее говорят о том, что курс рубля должен укрепляться. Рост международных резервов однозначно говорят о том, что никаких других тенденций, кроме укрепления, нет, особенно на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, на цен нефти, газа, все, в общем-то...
Но очень много ведь и спекулятивных факторов, как мы понимаем, Константин Васильевич. Геополитическая обстановка очень влияет.
Это не... Да. Да, это, я бы не сказал, ну, наверное, спекулятивные, действительно, вы правы, это краткосрочные, я бы все-таки обозначил этот фактор, а спекулятивным является фактор выхода иностранных спекулянтов, да, иностранных краткосрочных инвесторов в наши долговые ценные бумаги, акции. То есть сейчас в большей мере, ведь главное понять причину, по которым ослабевает курс рубля, не потому что наши сограждане побежали продавать валюту, да, или еще какие-то факторы, а ровно иностранные инвесторы в связи с опасениями относительно ближайшего будущего стали продавать наши российские активы, собственные инвестиции в наш рынок, и очень активно выходят в доллары. И это как раз влияет на курс рубля. Обычно эта ситуация длится в районе 2-3 недель. Де-факто. Поэтому, мне кажется, и Центральный банк не особенно ретив предпринятия адекватных там ответных мер, ровно потому, что сейчас, если бы мы с вами пытались удержать курс рубля в районе 72-74 рублей за доллар, то это было бы на руку иностранным спекулянтам, которые могли бы еще с большей доходностью выйти из наших активов. Я думаю, надо набраться терпения, чуть-чуть подождать, и мы с вами буквально через несколько недель с высокой вероятностью, конечно, если не будут приняты к нам там санкционные меры жесточайшие, еще что-то такое из рук вон, да, выходящее из ряда вон, то мы с вами увидим укрепление рубля.
Ага, вот так. Константин Васильевич, то есть не стоит сейчас россиянам, сломя голову, нестись и все свои сбережения переводить в иностранные валюты, я правильно понимаю?
Я бы, как рациональный инвестор, посоветовал бы, особенно для тех, кто склонен к спекуляциям подобного рода и к играм на валютных рынках, призадуматься, а не стоит ли продать сейчас доллары. Ровно для того, чтобы через месяц, полтора-два, купить те же самые доллары по курсу ближе к 72.
Хорошо. И еще один вопрос. То есть несколько недель, да, то есть этот процесс может заняться. Но вы говорите, если санкции не будут какие-то жесткие применены. По поводу SWIFT уже вроде как речь не идет, отключение России от этой системы. Но по поводу всех остальных вариантов, что США там предлагали и что они якобы рассматривают, да, как возможность, это все есть. То есть насколько это все может ударить по рублю? Гипотетически. Мы сейчас пытаемся оценить риски.
Да-да-да, все очень правильно. И надо оценивать риски не через призму одного показателя курса, А если вы действительно верите, что банкам российским запретят операции в долларах, то, поверьте, надо уже сегодня бежать и продавать доллары, потому что завтра ни один обменный пункт у вас доллары не возьмет, так как банкам будут, по сути, недоступны операции с иностранной валютой, и в частности с долларами. И вы их, в принципе, ни на что обменять уже не сможете. Так что здесь важно быть последовательным и адекватно, да, эти риски для себя воспринимать. Может быть, курс станет рубля по отношению к доллару и действительно слабее. Это нельзя исключать. Но если вы верите в подобного рода санкции, то поверьте, доллары для вас превратятся в такую красочную бумажку.
Константин Васильевич, спасибо за разъяснение по этому вопросу. Давайте двигаться дальше. В ценных бумагах, на депозитах и под матрасом. Банк России рассказал, в чем и где россияне хранят деньги и как стараются приумножить накопления. Значит, что мы имеем? На начало октября 2021 года. Сейчас вот эти данные нам представили в структуре, как говорится, финансовых активов граждан. Больше всего это акции и прочие формы участия в капитале. 36,4% – это максимум с 2018 года. В депозитах 32,1% и в наличке 16,8%. Что такой расклад нам говорит вообще о накоплениях россиян, о их о стабильности, скажем, персональных бюджетов?
Ну, я думаю, что вот ту статистику, которую вы озвучили, скорее нам говорит о нарастании этой пропасти между наиболее богатыми и наименее обеспеченными слоями граждан. Я думаю, что если мы с вами попытаемся вот эти же инвестиции проанализировать с точки зрения количества сограждан наших, обладающих подобного рода активами, то мы увидим, ну, совершенно другую картину. И здесь очень важно понимать, о ком мы беспокоимся. О тех, у кого и без того, в общем-то, большие сбережения, накопления, и они лишь озадачены теми способами наиболее эффективного инвестирования, либо мы должны все-таки подумать о гражданах, у которых сбережения не очень большие, и, по
вот
сути,
давайте, Константин
деньги,
Васильевич,
они должны,
да,
как-то их оптимизировать.
Да, вот давайте, да, о второй категории подумаем прежде всего.
Ну, а вторая категория, это традиционно мы с вами понимаем, что сейчас вслед за ростом ключевой ставки увеличиваются ставки по депозитам в банках. В банках, конечно, хранить надо коммерческих, видимо, да, вряд ли рубли имеет смысл хранить в стеклянных банках. Вот, и тут есть определенная надежда на то, что инфляционные тренды будут переломлены, и если сейчас, например, все-таки присмотреться к подобного рода активам, инвестициям, то, ну, вполне можно получить реальный доход. Конечно, это доход не будет, ну, какая-то запредельная там или удивительная, но совершенно точно она станет привлекать на какие-то ближайшие год-два при разумном инвестировании в депозиты долгосрочные, она будет превышать инфляцию, ну, с высокой вероятностью, хотя, конечно, надо отметить, что инфляция в настоящее время остается как бы в зоне повышенного риска и неопределенности.
Ага. И последнее по вот этой новости. В одном из крупнейших банков России прогнозируют, что в 2022 году россияне перейдут к сберегательной модели и обеспечат рекордный за 5 лет прирост рублевых депозитов. Порядка 1,5 триллиона рублей, ну, чуть-чуть поменьше. Согласны с такой оценкой?
Ну, если все последуют моей рекомендации, которую я сказал, то это с высокой вероятностью. Но мы каждый раз призываем всех, естественно, не доверяться никому, а самостоятельно попытаться разобраться в рамках своей финансовой грамотности основ, да, и в рамках, в общем-то, своего, что ли, ощущения того, что ожидает нас в ближайшие годы.
И безусловно, с опорой на мнение верно специалистов. Да, Константин Васильевич.
Да.
И еще одно. Миллион не показатель. Налог на доходы с банковских вкладов может затронуть и тех, у кого на счету меньшая сумма денег, то бишь до миллиона. По крайней мере, вот такие новости сегодня многих тоже обеспокоили, взбудоражили россиян. В общем, разница в росте в банковских ставках на начало года 4,25% годовых. И от этого, мол, и пляшем. И дело в том, что в законе ни 1 миллион рублей прописан, а другая несколько формулировка. То есть, если у вкладчика было 710 тысяч рублей, и если за год он удачно, например, в августе перевложил деньги и заработал на этом более 43 тысяч рублей, то, возможно, ему придется заплатить какой-то мизерный, но все-таки налог. Стоит ли по этому поводу переживать, на ваш взгляд, по поводу этого закона в целом? И вот таких
последствий. Ну, если мы с вами говорим о суммах, там, миллионы, не больше, то, наверное, переживать сильно не надо, хотя изначально эта инициатива также у меня вызывала какое-то
недоумение. Но она психологически неприятная.
Да, то есть зачем, для чего и с какой целью? Особенно при условии, что она принималась в тех реалиях, когда доходность по вкладам была какая-то там совершенно минимальная из всех возможных. Так что, ну, это лишний повод посоветовать иногда либо обратиться к профессионалам финансового рынка, либо самостоятельно попытаться разобраться, чтобы у вас не складывалось впечатление, что вас кто-то обманывает. Но все эти условия понятны, прозрачны. Если они вас устраивают, то значит надо. Но банковские депозиты характеризуются самым низким риском де-факто, да, и самой высокой ликвидностью.
Да.
И вот этот фактор надо учитывать на фоне сопоставления с другими видами и способами инвестирования.
Да, здесь я еще раз напомню формулировку закона. Налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года, в нашем случае это 4,25% на 1 миллион рублей. Вот отсюда и, возможно, другие расчеты. Константин Ордов был с нами на связи. Спасибо.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.